Дорогие друзья, для Бога важен каждый человек. Но помним, кого Бог все-таки сначала сотворил? А? Мужчину, да? И причем из чего? Из праха, из грязи, да? А женщину? Из ребра, из живой ткани. Из живой ткани, из ребра Адама. Чувствуете разницу? Да, в материале творения. Я думаю, все-таки Бог женщин больше любит. Но что с мужчин взять, да, из грязи создано? Вот, ну это как шутка. У женщин действительно особое положение. В момент творения Бог дал особое предназначение и поставил женщину в особое положение в этом мире. Уже исходя даже из материала творения. Да, мы можем сказать, что женщина более какая? Братья, давайте перечислим. Вот женщины, какие создания более, может быть, не похожие на нас с вами? Какие? К братьям обращаюсь, сегодня от братьев комплименты будете слушать. Так, какие создания женщины? Более немощны, чем мы, да? Более немощны. Поэтому нуждаются в чем? Нуждаются в заботе, да, нуждаются в большей заботе. Так, еще более чего? Ну, исходя из материала творения, да, ну, как жены обычно мужьям говорят, ну, что с тебя взять, не пробьешь тебя ничем, да? А жена более ранимая, более тонкая, более утонченная натура, более эмоциональная, да? Намного легче обидеть женщину, чем мужчину. Удивительно, что мне отсюда, вот особенно каждое воскресенье могу за этим наблюдать, глядя на лица, на все, которые передо мной. И особенно ярко я это вижу каждый раз, когда готовлюсь к годовому членскому собранию, когда статистику подсчитываю. Женщины быстрее откликаются на Божий призыв. Вы заметили это? А посмотрите, сколько в церкви у нас сестер, а сколько братьев. Хотя вокруг нас в стране живет примерно одинаковое количество, что мужчин, что женщин. Но зайдите в церковь, и вы увидите, кто быстрее откликается на Божий призыв к спасению. Женщины. Да? Их сердца более расположены к принятию вот этой истины. Их сердца больше нуждаются в Боге, чем сердца мужчин. Поэтому женщин в церквах больше. Это статистика вообще по всем церквам. Еще чем женщины от мужчин отличаются? А, говорят, что если бы мужчины рожали, да, то мир бы уже давно бы перестал существовать. Потому что у мужчин нет такого терпения вынести, да, муки родов, вот это наказание, данное женщинам от Бога. Но женщина дает жизнь. Женщина дает жизнь новому человеку. Женщины воспитывают детей. Вы, дорогие сестры, воспитываете детей. И во многом то, каким будет будущее поколение, от кого зависит? От женщин, да, как матери воспитают своих детей, что они им привьют своим детям. Еще мне это качество, наверное, больше всего нравится в женщинах, особенно в моей жене. Жены, женщины создают уют в своих домах. Это напрямую зависит от женщины. Порой удивляешься, как у жены, откуда вот такое, что приходишь и уходить не хочется. Да? А уходишь из дома, быстрее хочется назад вернуться. Вот этот уют, эта атмосфера в семье, она зависит от женщины. И вот это все Бог вложил в вас, дорогие сестры. В момент творения, когда усыпил Адама, взял у него ребро и создал вас вот такими, о чем мы сейчас поговорили с вами. Именно с того момента вы именно такие, а не другие. Вы замечаете всегда больше, чем мужчины. Да, вы смотрите на вещи даже не так, как мы. Да, вы знаете все, где что лежит. Да? Иногда у меня Валя моя спрашивает, А что там на ком-то было одето? А я, прости, не понял. Ну, в чем вот человек был одет? А я это самое не знаю. Подожди, ты же 3 часа с ним общался. Да? Я не знаю. Но вы замечаете это? Вы замечаете разные детали. Мужчина абсолютно по-другому смотрит на все вещи. Но вы замечаете всякие детали. Поэтому часто мы друг друга не понимаем. Я хочу вот от имени братьев нашей церкви, дорогие сестры, попросить у вас прощения. Простите нас, пожалуйста, если когда-то мы что-то вот прошли мимо и не заметили. Да? Вы поздоровались, а мы пролетели мимо, потому что у нас мозги, они смотрят туда, куда глаза смотрят. Да? Если женщина идет, она смотрит вот так, сканирует, она все видит. Она все видит. Да, то мужчина смотрит, вот у него есть цель вот туда попасть. Он идет, и вокруг для него никто не существует. Он может кого-то не заметить, особенно там сестру какую-то, да? Сестра, приветствую, а брат пролетел, как будто ушей нету. Не обижайтесь, пожалуйста, нас. Ну, вот такими нас Бог создал. Вот, поэтому простите, пожалуйста, если где-то не заметили, если где-то внимание вам не уделили. Вот, мы не со зла это, поверьте. Мы просто другие. Мы просто другие. У нас более такие... сердца. Ну что, из грязи все-таки. Вот, поэтому не судите о нас строго, сестры дорогие. В Ветхом Завете положение женщин было, я бы сказал, не очень почетное. Да? Хотя Бог, когда создал Адама с Евой, первых мужчину и женщину, Он что в первую очередь сделал? Благословил их, да, Бытие 1 глава, 27 стих, создал и благословил их. Одно благословение на двоих. Вот, когда Бог создал Еву и привел к Адаму, Он создал ее как помощницу, без которой Адаму было плохо, да? А с помощницей, которая полностью соответствовала ему, Адаму стало хорошо. Им вдвоим хорошо, по отдельности плохо. Но в Ветхом Завете, как это ни странно, положение женщин в израильском народе, да, оно было совсем не таким, как положение мужчин. И мы знаем это. Да? Хотя бы из того, что когда назывались какие-то переписи, да, исчисления людей, то о чем говорилось? Было-то столько человек, не считая детей и женщин, да? Мы знаем, что многие евреи вот Ветхозаветного, когда они молились, это особенно фарисеи, они благодарили за что Бога? Да, Господи, благодарю Тебя, да, что я не раб, не язычник и не женщина. И не женщина. За это Бога мужчины благодарили, живя в Ветхом Завете. Но в Новом Завете... когда Христос пришел на эту землю и умер за нас, Он кардинальным образом изменил положение женщины. В Иисусе Христе все равны. В Галатах, 3 глава, 28 стих написано. Галатам. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе. Во Христе Бог поставил нас одним целым. В синагогу, когда человек приходил в синагогу, да и сейчас приходит, вы не увидите там женщин. Даже у стены плача в Иерусалиме мужская половина намного больше, 3/4, наверное, занимает у стены плача, и небольшая женская половина. До сих пор это происходит там, где люди еще в Ветхом Завете находятся. У нас все наоборот, и мы с вами видим. Бог стер разницу между полами. Мы теперь равны, мы одно, одно во Христе. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о женщине в Библии. И начнем с того, что каждый христианин, без разницы, какого ты социального положения, независимо от твоего пола, каждый христианин, и мужчина, и женщины, получили в момент покаяния, получили подарки которые называются духовными дарами. Духовными дарами. И мы об этом читаем в 1 Коринфянам, 12 глава, помните? И каждый получил, независимо от пола, а в зависимости от чего каждый получил духовные дары. Как кому было угодно. Как Духу Святому было угодно, да? И все вот эти духовные дары люди получили, верующие, спасенные, как Духу Святому было угодно, который дал эти духовные дары. И мы тоже помним, мы этот курс изучали, что духовные дары для чего даны? И мужчинам, и женщинам. Для чего? Для служения. Для служения в церкви другим ее членам. И в Коринфской церкви много говорится о духовных дарах. Вот. Но мы не всегда видим то, что написано. Обычно мы стараемся увидеть то, что хотим увидеть. Да? 11 глава 1 Коринфянам. Один из интересных духовных даров и служений, которым служили женщины в Коринфской церкви. Давайте прочитаем. 11 глава 1 Коринфянам. 5 стих. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Мы говорили о покрывалах, о покрытии голов, да, когда женщины приходили, бывшие храмовые жрицы, да, по-нашему проститутки, которые служили в храме Афродиты, отдаваясь мужчинам. Это было их служение, их богине Афродите. Они были обритые. Вот эти женщины приходили, обритые, да, с короткими волосами, выходили замуж, и вот покрывало, Павел говорит, что покрывайте голову. Да, покрывайте голову, чтобы вы показали своим пасторам знак власти над вами, для ангелов, да, знак для ангелов, чтобы вы показали своим пасторам, что вы подчинились своим мужьям. Хотя в Коринфе все было с точностью наоборот, культура Коринфа. Вот. И покрывайте голову до тех пор, пока... 15 стих, пока чего? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Да? Пока вы будете уже, когда будете с длинными волосами, когда не будете похожи, что вы вот оттуда пришли, да, вот из этого храма, и были жрицами любви, вот, можете снять покрывало. Но мы сейчас не о покрывале. Какое служение несли женщины в Коринфской церкви? 5 стих. Они молились, и что еще делали? Пророчествовали, да? В Коринфской церкви, оказывается, пророками, не всеми, конечно, но некоторыми пророками, были кто? Были сестры, были женщины. А что такое дар пророчества в 14 главе? Многие считают, что пророчество – это предсказание. Да? Пророчество – это не предсказание. В Ветхом Завете что такое дар пророчества? Пророк кем был? Тот, который будущее предсказывал? Да нет, конечно. Пророк, который говорил с народом Божьим от имени кого? От имени Бога. То есть передавал людям Божье Слово. В Новом Завете пророк, в послании к Римлянам написано, 12 глава, 6 стих, «Пророчествуешь ли? Пророчествуй по мере веры». Да? То есть это пророчество – это возвещать народу Божьему Слово Бога по мере веры, которая у тебя есть. Вот. И какая цель вот у этого служения, у этого дара? 14 глава, 1 Коринфянам. 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». В назидание, в увещание. Увещание – это наставление. Утешение – это ободрение. То есть мы видим, что в Коринфской церкви некоторые сестры что делали в церкви? Проповедовали, да? И во время проповеди и наставляли, и ободряли, и утешали. То, что делает обычно проповедник. Этим занимались некоторые женщины, которым Дух Святой дал какой дар? Дал пророчество. Да. Вот, но при этом, учитывая, что церковь такая была, состояла, как я люблю говорить, из какого возраста верующих? А? Из младенческого, да, ясельной группы детского сада. 3 глава. Вот. И во время собрания у них был не порядок, а беспорядок. И Павел в 14 главе учит, как люди должны вести себя на собрании. Если ты пророчествуешь, да, неважно, мужчина ты или женщина, но ты имеешь дар пророка, то пусть только один проповедует, а остальные что делают? Слушают, да, а потом следующий. Вот, и здесь предостережение женщинам говорится. Если пророк, да, с кафедры проповедует, то 34-35 стих 14 главы. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих». Что происходило на собрании в Коринфской церкви? Проповедник проповедует, да, возвещает Слово Божье, а какая-то жена, ну, что-то непонятно ей. Что она делает? Вскакивает, прерывает и спрашивает. Да, а мне вот тут непонятно, не могли бы вы мне объяснить? И Павел говорит, если что-то хочешь спросить, что делай? Вот, ты вместе с мужем на собрании, да? Придешь домой, у мужа спроси, что ты не поняла. Но во время собрания я не разрешаю женщинам вскакивать и прерывать и говорить. Вот здесь об этом. Да? Потому что все должно быть благопристойно и чинно во время собрания. Не прерывать. Да, братья обычно не прерывают. Женщины, как более нетерпеливые, да, они могут там вскочить и прерывать что-то. Вот об этом речь. То есть должен быть порядок. Да, и жена должна быть в подчинении. Давайте дальше посмотрим роль женщины, какая в Иисусе Христе. Послание Титу. Да, любимое послание многих сестер. Послание Титу. О старицах, 2 глава. Чтобы старицы также одевались прилично святым, или в своем поведении, да, вели себя так, как прилично святым, не были клеветницы, не приобщались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Что должны делать старицы в церкви? И вообще, кто такая старица? Кто такая старица? Не в нашем русском языке, а вот там в Библии старица. Духовно зрелая женщина. Да? Если сестра пришла к Господу в пожилом возрасте, да, в 70 лет, она может считаться старицей? Она младенец. Да? Она в 70 лет является младенцем. А другая сестра пришла к Господу в 14 лет и к 25 годам у нее уже такая мудрость, да, что многие подходят к ней и спрашивают совета. Может эта женщина считаться старицей? Может. Духовно зрелая сестра, старица. Слово «пресбутерос», но женского рода. Пресбутер, пресвитер. Да? Это старец мужского рода, пресбутер из женского рода. Так вот, что должны старицы делать в церкви? Учили добру. Они должны учить добру кого? Всех. Всех. Учили добру всю церковь. Да? Духовно зрелые женщины, они должны учить добру всю церковь. Но при этом особое им поручение какое? Они должны вразумлять или наставлять молодых жен, как правильно им строить отношения в семье. Да, чтобы молодые жены в семьях своих что делали? Любили мужей, любили детей, были попечительными о доме, да, и так далее. Учить добру всю церковь, а наставлять молодых в конкретных вещах, молодых жен, в конкретных вещах, как им строить отношения в семье. Вот к чему Христос призывает сестер, которые уже духовно зрелые. То есть быть примером в жизни и учить людей добру. Но при этом, хотя мы все в Господе одинаковы, да, одно положение имеем во Христе. Нет ни мужеского пола, ни женского. Но тем не менее положение у нас все равно отличается. Да? Все-таки помним, из чего мужчины, из чего женщины. Да? И кто как смотрит, и кто что внутри имеет. В чем разница? Разница в том, во-первых, что женщина никогда не может быть кем? пастором. Потому что пастором может быть только муж одной жены. Да, как написано 1 Тимофея, 3 глава. Женщина не может быть пастором, женщина не может быть руководителем, потому что Бог создал женщину для чего? Помогать, помогать мужу. Да? Женщина-помощница. Руководитель – это тот, кто смотрит не вот так вокруг себя, да? А тот, кто видит далекую цель, кто может к этой цели повести. А вот тот, кто вот так смотрит и замечает все детали – вот тут уже руководителю может помочь женщина. Но женщина сама не может быть руководителем церкви, пастором. И также мы видим, что жена должна быть в подчинении. Да. Хотя муж и жена одинаково благословлены Богом, и они являются сонаследниками. Но тем не менее, в той же 11 главе 1 Коринфянам Павел говорит, что муж – глава жены. Да, поэтому жена должна подчиняться кому? Мужу. А в церкви женщины должны кому подчиняться? К пастору. Да. То есть жена, тем не менее, она все равно в подчинении. Но это не принижает ее значение. Ни в коем мере. Да? Потому что без мужа, без жены муж, ему плохо. Да? Без женщин с соответствующими духовными дарами, который Дух Святой дал пастору, наверное, еще хуже, чем мужу в семье без жены. Да? Поэтому это не принижение значения, а это ее роль, ее особая роль – быть в подчинении и помогать. И мы знаем, что жена не должна стремиться к власти ни в семье, ни в церкви. Да? Но должна, тем не менее, служить чем? Своими духовными дарами. Своими духовными дарами. И вот два примера всего я рассмотрю с вами. Два примера разных духовных даров. На примере женщин Нового Завета. Первая женщина – Прискилла. Помните такую? Прискилла, которая познает Божий путь и служит Богу. Прискилла. 18 глава Деяний. Деяний, 18 глава. Павел из Афин идет дальше в Грецию и приходит в Коринф. 18 глава Деяний, с 1 по 3 стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним, и по одинаковости ремесла оставался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Мы видим, что Павел, когда Бог его повел дальше по Греции, да, пришел в Коринф и остановился в семье одного иудея, который жил до этого в Риме. Да, но император изгнал всех иудеев из Рима. Да, и вот Павел остановился в этой семье. Мы знаем также, что Павел полтора года жил в Коринфе. И сначала в синагогах, а потом уже язычникам. Каждый день он проповедовал Слово Божие. Он проповедовал путь Божий. Да, путь к Богу через Иисуса Христа. И вот каждый день он занимался ремеслом, шил палатки по ночам, да, а днем проповедовал людям об Иисусе Христе. И вот после полутора лет посмотрите, что с Акилой и Прискиллой происходит. 18 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акилла и Прискилла». Когда Павел продолжает свое миссионерское путешествие, с этого момента Акилла и Прискилла уже находятся с ним. Они оставили свой дом в Коринфе, они присоединились к Павлу и стали его соработниками. Они уже поплыли с Павлом. Значит, мы уже понимаем, что они приняли кого в сердце свое? Иисуса Христа они приняли. И каждый раз, когда Павел говорит об Акилле, о муже, да, он тут же рядом ставит его жену Прескиллу. Прескиллу. Они всегда вместе. И в работе, и в служении. Акила и Прескилла. Когда я вот изучал вот эту семейную пару, они, знаете, кого мне очень напомнили? Наших с вами общих знакомых. Лена Тарасова кивает. Мия и Костел. Мия и Костел. Они всегда вместе. Дома они вместе. Да? Куда-то едут, они вместе. Да? Кто-то лег в больницу, там, помните, да, мы молились год назад, летели они в Непал. И по дороге Костел сильнейше заболел, чуть не умер. Кровотечение сильное было. И Мия, она все это время была с ним в госпитале. Хотя там женщинам нельзя было быть, но Бог открыл ей двери. Везде они вместе. Точно так же, как Акила и Прескилла. И даже учат они вместе. Посмотрим, что делают Акила и Прескилла. Когда Павел достиг Эфеса, какое-то время был в Эфесе, потом поплыл дальше, Акила и Прескилла остались в Эфесе. И вот в Эфесе, оставшись без своего наставника, они сами начинают действовать. С 24 стиха 18 главы я прочитаю. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге». Смотрите, Аполлос, да? Аполлос, который каким был? Сведущий в Писаниях. Да, он много знал, он хорошо знал Писание Ветхого Завета. Кроме этого, он что еще знал? Крещение Иоаннова. Да что такое крещение Иоаннова? Когда Иоанн крестил, что он говорил, смысл крещения? «Покайтесь, очистите сердца свои, чтобы приготовить путь Господу в ваши сердца». Да? Это еще не крещение в покаянии, не крещение в Дух Святой. Это приготовление, да, очищение сердец, чтобы чистым сердцем познать Иисуса Христа. Об Иисусе Христе он еще не знал. Но тем не менее он смело проповедовал в синагогах. Услышав его, Акила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. Что произошло, когда Акила и Прескилла познакомились с Аполлосом и привели его в свой дом? Наставили его на пути Господнем. Они с ним, Акила и Прескилла, они с ним очень детально изучали истину об Иисусе Христе. Да? И вот после этого наставления, хорошего наставления, что произошло с Аполлосом? Посмотрите, он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Христос. Представляете? То есть, кто помог Акилле познать путь Господень? Не Акилле, а Аполлос. Акилла и Прескилла. Акилла и Прескилла, они научили его, да, пути Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Да. Вот из Деяний мы с вами увидели, что и Акилла, и Прескилла, они знают путь Божий. Да, и зная этот путь, они делают учеников, они готовят учеников, они подготовили Аполлоса. 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Павел пишет: «Приветствуют вас, коринфяне, да, церкви осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью». Эфес, это Асия, столица Асии. И вот когда Павел ушел, да, мы видим, что Акилла и Прескилла начали готовить учеников. Когда Аполлос ушел дальше, мы видим по Писанию, что Аполлос стал учителем в Коринфской церкви. Что происходит? Какие события происходят в Эфесе, в доме Акилы и Прескилы? Они продолжают учить, они продолжают готовить учеников, они продолжают выполнять великое поручение, которое как гласит? «Идите и научите, приведите в церковь и продолжайте их учить тому, что повелел Господь». Да? Они правильно понимают великое поручение, да? Они готовят учеников. И посмотрите, как Павел, с какой любовью передает от них привет. Они соработники Павла. У них уже домашняя церковь. Они учат людей Слову Божьему. В послании к Римлянам тоже очень теплые слова. 16 глава, самый конец. Послание к Римлянам, 16 глава, 3-4 стих. Тут уже Павел просит передать привет им. «Приветствуйте уже Прескилу и Акилу». Наверное, это канун 8 марта был. Поэтому Прескилу сначала, да? Но на первом месте Прескила стоит. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих в Иисусе Христе, которые голову свою полагали за мою жизнь, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Удивительные слова. Эту семью, мужа и жену, уважают Павел и все верующие, как сотрудников Павла во Христе, готовых возвещать Евангелие и другим людям. Удивительная семья, удивительная женщина, да? Женщина, причем на Востоке. Если, дорогая сестра, Бог дал тебе дар учителя, что ты должна с этим даром делать? Использовать, учить. Учить. Да? Пребывай в учении, учить. Независимо от обстоятельств. Ты должна учить. Так, как учила Прескила. Ты должна готовить учеников. Ты должна служить этим даром в Церкви Божией. Да, а если у тебя к тому же есть и муж, да, кроме этого дара, то что надо делать? То быть рядом с мужем со своим, да, и трудиться в церкви вместе с мужем своим даром, даром учителя, помогать мужу. Прескила знала путь Божий, и Бог делает ее благословением для кого?